Разбор полета.
Добрый вечер, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Мы сегодня в гостях.
Мы сегодня в гостях, и я хочу представить нашего сегодняшнего гостя программы «Разбор полета». Это актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган. Эммануил Гедеонович, добрый вечер.
Добрый вечер, добро пожаловать.
Спасибо большое. На самом деле мы находимся в культурном центре Эммануила Виторгана. Здесь очень уютно, очень красиво.
И мало того, что находимся в культурном центре, так еще и отвлекаем Эммануила Гедеоновича от подготовки к премьере. Я так понимаю, что у вас тут сейчас самая горячая пора.
Да, сейчас самая горячая. Вообще для меня должен быть юбилей. А юбилей мне всегда хочется какие-то эти цифры отметить не собственными прелестями по отношению к себе, отблагодарить тех людей, с которыми я встречался, с которыми я провожу эту жизнь. И даже с теми, с кем я не встречался. Потому что огромное количество людей видели меня и на экране, и на сцене. Поэтому хочется сказать что-то. Спасибо за все, что делается для нас, и для вас, и для них. И поэтому вот решили отметить этот день новым спектаклем, новым произведением. Кстати, это очень новый для меня жанр. Такого у меня еще не было, чтобы было как бы три в одном буквально.
Что это три в одном?
Да, это и музыка, это и кино, это и спектакль, драма. Так что тут называется он «Король трев, карта любви». Да? Написано одним человеком, и режиссер тот же самый человек у нас, Александр Герасимов. И я очень благодарен своим партнерам, которые согласились вот побыть в этом воздухе этого спектакля, этого фильма, и в этой музыке. Моим партнерам, конечно, это и Анжелика Гурбаш, это и Людмила Максакова, потрясающая, замечательная артистка театра «Вахтангова».
Слушайте, а это же на самом деле тоже решение, вот такой эксперимент, то, чего раньше вы никогда не делали, совместить все на одной сцене. Как человеку заслуженному, известному, популярному решиться
обзывайте
вот так вот, да, я могу долго вас обзывать, решиться на что-то неожиданное, и, в общем-то, никогда же не можешь гарантировать успех какого-то эксперимента. Вот вы чем руководствуетесь, когда решаетесь на эксперименты?
Ну, во-первых, очень хочется что-то новенькое пощупать в себе и на себе. Да? Это первое. И второе, понятно, что когда-то было отдельно. Я и, там, и драма, это уж точно уже 50 с лишним лет. И кино, это тоже примерно этот же возраст, да, в кино. А вот что касается музыкальных вещей, то такие отдельные, что ли, номера у меня были в моей программе, в творческом вечере там, и так далее. Поэтому то, что сегодня объединилось, я очень благодарен этому, потому что для меня это что-то новое. Очень хочется и в этом поучаствовать, в этом поплавать, заплыть куда-нибудь.
А для тех, кого вы зовете в гости, для зрителей, это когда все будет, когда можно прийти?
А, это будет, да, это будет так. 28 декабря у нас первый прогон, первый. Это
вот
всегда
вот
такой мандраж, ужас, кошмар. Надо же, я играю в некоторые спектакли, там, 500-й раз, и все равно волнение. Все равно, никуда от этого не денешься. Так вот, 28 декабря будет такой первый наш прогон, что ли. Мы обычно называем в театрах его для пап и мам. Да?
Ну,
естественно,
для...
будет
ну,
и зритель какой-то, но это делается как бы для пап и мам, чтобы они нас похвалили и поддержали. А вот все остальные наши дни, они разбросаны, причем очень емко. Очень емко. И там 26 января и 9 февраля. Потому что очень многие разъезжаются. Очень много. Перед Новым годом, после Нового года. Поэтому поймать тех людей, которым бы хотелось, чтобы они были рядышком, чтобы я имел возможность их поблагодарить. Поэтому вот так мы и распределили. И еще колоссальнейшая благодарность театру имени Маяковского.
Там все будет.
Дому, да, все будет там. дому, в котором вот я прожил энное количество лет, и помню его всегда и обо всем с любовью и с почитанием. Поэтому благодарен и дирекции, безусловно, и художественному руководителю, которые согласились предоставить мне вот такие площадки, как филиал и основную сцену. Так что 26 января и 9 февраля будет на основной сцене.
А вот вы сказали, что каждый раз у вас мандраж перед выходом на сцену. А бывало так, что вот вы стоите за кулисами и никак не можете решиться выйти на сцену, потому что страшно?
Нет, такого адского страха не бывает, потому что, ну, во-первых, мы репетируем энное количество времени, да? Во-вторых, уже есть и опыт в том числе. Это когда были помоложе совсем. Конечно, было очень сложно ступить ногой, да, из кулис на сцену. Сейчас уже знаешь, что ты никуда без этого не денешься. Тебе все равно необходимо быть там.
Несмотря на то, что мы начали программу несколько нестандартно, все равно у нас есть вопросы, которые, с которых мы начинаем программу. Я, конечно же, хочу задать. Эммануил Гедонович, вот мы всегда спрашиваем наших гостей в программе «Разбор полета» о самом тяжелом решении, самом таком сложном решении в жизни, о котором наши гости, вот вы больше всего сомневались, думали об этом.
Я вам должен сказать, что я очень везучий человек. Я даже не сплевываю уже 3 раза по этому поводу. И это действительно так. У меня были прекрасные родители. Все технари, все родные и близкие технари. Ну вот, в семье не без урода. Просто я встретился в детском возрасте с мальчиком, у кого родители были театральные люди, и мама, и папа актеры. Я часто стал бывать у них в доме, часто стал бывать в театре. И эта зараза вошла в мою кровушку, в мои нервы, и я уже без этого не мог существовать. Если до 4 класса в школе я получал похвальные грамоты за то, что учился, то после того, как я стал заниматься во дворце пионеров, после этого я стал заниматься не тем, чем следовало заниматься в школе.
Не
учебы. Постоянно. Так что я окончил школу с аттестатом, где были и 3 даже. Но эти 3 были физика, химия, математика. Вот эти предметы. Я в них очень плохо разбирался. И я очень благодарен педагогам, которые понимали, что все равно от меня толку не будет по этому поводу. И поэтому они знали, куда я все равно пойду после 10 класса.
Родители технари. Математика, физика.
Да.
Как же?
Мой старший брат... Он старше меня на 3 года, Володя. Он окончил школу с золотой медалью. Окончил школу с золотой медалью. И по тем временам с золотой медалью можно было поступить в любой вуз, в любом городе. Без экзамена.
Угу.
Да. Но, к сожалению, огромному ни Ленинград, ни Москва, куда он приезжал поступать, не приняли. Здесь, опять-таки, к огромному сожалению, я очень надеюсь, что это исчезло уже навсегда и надолго. Это 5-й пункт в паспорте. Да? Наша семья евреи, все. Просто без всяких там половинок, четвертинок, все в этом. И то, что я видел от своих родителей, от своих родных и близких, а их было неимоверное количество, причем все одесситы. Все, и папа, и мама тоже одесситы. У папы было 10 сестер и братьев, у мамы 11 сестер и братьев. Ох. Я когда приезжал в Одессу, я не успевал за 2 месяца обойти всех. Поэтому иногда собирались такой кучкой, чтобы хотя бы поздороваться. Так что это история нашего пребывания в этом мире, и моих родных, и близких, я знаю абсолютно точно, что никакого желания, кроме того, чтобы людям, рядом с ними сидящими, идущими, я не знаю, лежащими, бегущими, было получше, иного желания ни у кого не было. Поэтому это в меня впитано просто в крови. У меня ни на секунду нет каких-то сомнений по этому поводу. Ни на секунду. Я понимаю, что со стороны сейчас можно подумать, какой пижон там разговаривает, да, ах, какой он хороший. Нет, не такой он и хороший. Он бывает разный, между прочим. Иногда срывается, иногда повышает голос. Но если я понимаю после того, как повысил голос, что я его напрасно повысил, я обязательно извинюсь. Если нет, то значит так оно и должно быть. Нет, все по-разному. Я и мальчишкой был разным, действительно разным. Но вот это, очевидно, вот появление во Дворце пионеров в драматическом кружке, вот отсюда началась вся дисциплина по отношению к людям и по отношению к самому себе.
Ну, то есть у вас все-таки, вы же совсем мальчиком там оказались и пропитались этим духом театра или театрального кружка. И в течение жизни ни разу не возникало ситуации, когда вы колебались, стоит ли продолжать или не стоит продолжать. Это удивительно редкая штука, когда человек, в общем-то, в еще несознательном возрасте делает свой выбор и остается ему верен.
Ну вот, видите, я тоже вас в этом смысле разочаровать особенно не могу, потому что та профессия, которую я получил, и те люди, от которых я получил эту профессию, и те люди, которые были рядом со мной, да, и на съемках, и в репетициях, в театрах, эти люди для меня были и остались, и навсегда остались людьми, которым я очень благодарен. Очень. Безусловно, была история нашего большого-большого клуба, в котором собрались огромное количество людей. И туда вошли люди, которые решили с этими людьми тем или иным способом покончить, если не будет выполнено те приказы, которые они отдают и в правительство российское и так далее. Я думаю, что вы догадывались, о чем я говорю, да? Вот после того, как это произошло, мне позвонили сразу же, где-то рано-рано утром, на телевидение, по-моему, это было НТВ, чтобы я сказал по поводу этого то, что я думаю. Должен вам сказать, что я долго собирался не что мне сказать, а просто сказать. У меня был такой комок в горле. Я так был потрясен происшедшим. И не только потому, что это происходило в театральном зале. Нет. Потому что люди. Вот эта одна история была для меня необычайно печальная. Необычайно. Обо всем остальном, что-то в этом роде, или вот такого мощного удара мне по нервам, я не знаю почему, в общем, не было. Сегодня это происходит, к огромному сожалению, тоже. Я очень печален по поводу того, что происходит в Украине. Необычайно. То ли потому, что все мои родные и близкие оттуда, то ли потому, что полкладбища Одесского в моих родственников. То ли от того, что у меня там масса знакомых, масса людей, которым я очень благодарен. И когда мы встречались, никогда не было никакого конфликта. Я даже не мог себе предположить, что это может произойти в Украине. Да? В стране, где так тепло всегда было, так все по-дружески, так замечательно. Я не намерен никого, что ли, персонально осуждать. Никого, не та сторона, эта сторона. Я знаю только одно, что чем быстрее это закончится, чем быстрее и тот, и те, и другие остановятся, тем будет большая польза и для тех, и для других.
Я прошу прощения, как раз на тему Украины хочу спросить, как вы считаете, есть ли возможность нам и украинцам вернуться к этому теплому отношению друг к другу, вот этому, тому самому солнечному, который мы знаем?
Вы знаете, я очень на это надеюсь, очень. Потому что то количество людей, которых я знал, их были просто десятки тысяч, да, масса же гастролей было, и съемок там, всего. И думаю, что те люди, с которыми мы встречались, вряд ли они сегодня проклянут тех, кто был с ними тогда. Я имею в виду и себя в том числе. Вряд ли. Потому что то тепло, которое было, оно осталось. И во мне осталось. И это желание, чтобы люди были рядышком. Ой, как мы не понимаем, что мы не вечно живем. Таков краток этот путь нашей жизни. Да? Таков краток, что единственное, что можно и нужно делать, безусловно, это только помогать друг другу. Помогать. И ничего более.
Эммануил Гедеонович, а вот вся эта ситуация, она как-то людей разделила, в том числе разделила и людей творческих. А вы для себя принимали какое-то решение, что вы не будете публично высказываться, не будете публично занимать какую-то сторону?
Вы знаете, наша просто профессия такова, что мы в ней, в этой профессии, делаем все, что происходит в мире. И в тех профессиях, которые существуют в мире. Правда? Я трижды играл оберштурмбанфюреров СС, предположим. Понимаете? В трех фильмах, там, предположим. Я никогда, то есть редчайше давал согласие на так называемых положительных героев. Особенно ранее. Тогда просто была катастрофа какая-то. Вот такое впечатление, что положительный герой даже не подозревал, по какому поводу, ну, происходят дети, например, да? Вот такие они были. А вот отрицательные персонажи, они всегда были такие мясистые, с кровью. И, конечно, их надо было обязательно проживать, этих людей, чтобы те, которые сидящие люди в зале театров, кинотеатров, понимали, что это не лучший вариант жизни. Не лучший. Еще раз повторяю, не так долго живем, ей-богу, чтобы делать еще и гадости друг другу.
А вот если мы вернемся к вопросу Татьяны по поводу того, не сомневались ли вы когда-нибудь, что театр – это ваша жизнь. Вы же, когда приехали в Москву, если я ничего не путаю, вы же сначала не поступили в театральный вуз и точно уехали в Питер. Точно. Но вот в этот момент, когда вы не поступили…
Ничего
вы
не шевельнулось.
Да, вот вы не подумали, ну, может быть, тогда мне как-то поменять… Не знаю, профессии, желания и так далее.
Нет, 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 не подумал об этом, не подумал, потому что сроки были очень кратковременные и очень быстрые. Да? И пройти этих 5 театральных институтов в Москве и дойти там до третьей степени, так сказать. Да? И когда говорят «нет», конечно, это обидно, ужасно и больно, безусловно, но знал, что существуют же еще где-то театральные вузы. Где существуют? В Ленинграде. Вот надо было в Ленинград и поехать. И я поступил там и просто бесконечен благодарен тому, что произошло. Потрясающие педагоги. Потрясающие в то время. Потрясающие. Новые педагоги, которые и по фехтованию, там, и по сандвижению, и по голосу. Просто, ну, высочайшего класса. Высочайшего. Не зря этот институт родил огромное количество талантливейших людей. Одна Алиса Брунна-Фрейндлих что стоит, да? Мы можем перечислять еще десятки этих замечательных совершенно людей, которые окончили Ленинградский театральный институт. Когда меня пригласили в Москву, и я дал на это согласие, там по определенным причинам просто, не знаю, может быть, потом я расскажу, а может быть, и не стоит об этом говорить, то... Прошло какое-то иное количество, уже будучи в театре. Начал с театра Станиславского. Да, и там я проработал 11 лет. Замечательное было время. Замечательно разное, но иное количество лет, проведенных в театре Станиславского, были замечательные. Просто замечательные. И, ну и, конечно же...
Такое ощущение, что вы сейчас как-то так уплыли по своим воспоминаниям и пытаетесь...
Я все время сбиваюсь, да? Все время сбиваюсь, безусловно. Со мной, я понимаю, извините, со мной очень трудно говорить.
Нет, 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 нам наоборот ужасно интересно, потому что, ну, это же...
Повторите мне еще раз, вот точно, сейчас постараюсь ответить точно на
этот вопрос. Вы же ответили.
Ах, ответили.
Конечно, вы уже ответили на наш вопрос. А тогда вопрос, который мы... У нас просто уже несколько раз были эфиры с известными актерами, и мы каждый раз мучаем их вопросами. Как выбирают роли? Потому что, ну, мы-то зрители, мы же не понимаем весь этот процесс, но мы каждый раз верим. Каждый раз верим актеру, который играет. Наверное же, он не просто так это играет, наверное же, он как-то это выбрал, как-то к этому пришел, или нет, или мы все романтизируем сыры, как обычно.
Мои дорогие, роли, конечно, так же, как и пьесы, актеры не выбирают, их назначают. Их назначает художественный руководитель, режиссер того спектакля, который ставит этот спектакль. Поэтому, если тебе нравится, даешь согласие. Если не нравится, все равно даешь согласие. Это приказ. Это приказ.
То есть вы не отказывались никогда от роли?
Особенно в молодом возрасте. Да? Там нет этой возможности отказаться. Угу. Сегодня, когда я... Ну, не сегодня, буквально, там, энное количество лет тому назад, когда я был в театре, то, безусловно, я имел... Как бы мне было дано это право сказать, мол, ребят, ну не надо, можно я в другом спектакле поработаю. Да, тогда я чувствую либо режиссура, либо пьеса, да, которую не вытянуть, ну и так далее. Бывали такие случаи, они, правда, не очень частые, но бывали.
Хорошо, тогда продолжим вот с персонажами, с вашими, которых вы играли, вот роли. Вот вас... назначили на эту роль. А дальше ведь вы же знакомитесь со своим героем, а потом вы как-то так соединяетесь в одно, и получается то, что мы видим. Как это происходит? Вот неужели не происходило таких вещей, когда вы не могли срастись с этим героем? Он настолько не, вот, не только не ваш, и настолько противоречит.
Я думаю, что, как и у каждого из нас, существует профессия. Правда же? Вот в этом вся профессия. Ты просто обязан в силу своей профессии проживать те жизни, которые тебе предлагаются. В силу своей профессии. Только. При этом может быть желание и более активное, и менее активное, но оно существует обязательно.
Хорошо, тогда по-другому. А наоборот, какие роли, вот какие персонажи ваши, кого вы играли, сильно похожи на вас? Кто из героев так сильно похож на вас, что вы могли бы сказать, что ну, это вот та. Почти что я.
Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Ну, просто я даже об этом никогда не задумывался. Я никогда не соотносил свою личную жизнь с персонажем. То есть, я, безусловно, я питался тем, чем я напитан за эту жизнь. Безусловно. И делал, предполагал сделать, если есть режиссура нормальная, предполагал сделать то, что во мне уже что-то было, и это нужно то ли подчеркнуть, то ли наоборот это выбросить, ну и так далее, и так далее. Так что вот, а такое, чтобы персонально об этом говорить. Нет, вы знаете, прожита ведь огромная жизнь, да, там спектаклей неимоверное количество. Фильмов за 150. Хотел сказать, штук ужасно. Нет, 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 нет. Я с уважением отношусь к тому, что делалось. И кинематограф в том числе. Хотя, должен вам сказать, не в обиду режиссуре, с которой я встречался в кинематографе. Не в обиду ни в коем случае. Я кроме благодарности никаких не имею претензий. Но то, что я получил, находясь на театре, ту режиссуру, которая была. Об этом можно было только мечтать всю жизнь. И это случилось. Вот видите, вы опять видите перед собой человека, который вот таков. И Георгий Александрович Толстоногов, Андрей Александрович Гончаров, да, а Леонид Викторович Варпаховский, а Марья Васильевна Кнебель. Это я беру старшее поколение. Я же со всеми с ними работал, вы представляете? Со всеми. И последующие поколения, более молодые, там, и Анатолий Васильев, там, и Борис Морозов, ну и так далее, и так далее. Хейфис, там, ну и так далее, и так далее.
А когда работаешь с такими великими людьми, есть ли возможность отстоять свое мнение, решение и видение героя? Или вы полностью отдаете себя во власть режиссеру и не спорите?
Нет, по-разному бывает, безусловно. По-разному бывает, и каков режиссер, таково к нему и отношение. Хотя можно и ошибаться, безусловно, конечно. Мы же люди все, конечно. Поэтому такого, чтобы конфликта, который был бы у меня когда-то с режиссурой, либо с партнерами, не дай бог, да, такого практически не было. Поэтому те встречи, которые проходят с режиссурой, с бывшей ли когда-то встречались, либо с теми партнерами, с которыми когда-то встречались, всегда эта встреча очень теплая. Всегда эта встреча, всегда, ох, память какая, начинает вспоминать. Ох, что там, а ты помнишь ты? А я помню, а ты помнишь, и ты помнишь. Хорошо, хорошо.
А зритель вас воспринимает как, ну, он видит вас, ваших персонажей, или все-таки люди... пытаются отделить вот Эммануила Виторгана от тех героев, которых вы играете.
У меня такое довольно сложное имя, отчество и фамилия, да? Эммануил Гедеонович Виторган. Сложно для человека, да? И поэтому довольно часто, когда встречались с людьми, они говорят: о, это главное, чтобы косилчик сидел. Если они вспоминают те фильмы, либо спектакли, в которых были какие-то острые фразы, они это запомнили навсегда.
Но на самом деле, конечно, Эммануил Гедеонович – это имя, отчество, которое неразрывно теперь связано с радио. Вы же меня простите, пожалуйста. Но сейчас мы сделаем перерыв буквально несколько минут на новости, небольшую рекламу, а потом вернемся в эфир, который мы ведем здесь из культурного центра Эммануила Виторгана.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Мы в гостях у Эммануила Виторгана, чем объясняются некоторые дополнительные шумы в нашем эфире, потому что нас тут набилось много людей. Всем интересно послушать, о чем мы тут разговариваем-то.
Да, на самом деле я хотела спросить про кино. Про кино вот в каком смысле. Это же тоже было решение сыграть в кино. Правильно же я понимаю? Вы как-то приняли это решение, что
не
я
не столько
буду...
решение, сколько согласие, конечно.
Хорошо, но вы приняли решение. Окей, я соглашаюсь или я не соглашаюсь. Ведь многие театральные актеры никогда не будут сниматься в кино по каким-то своим внутренним, видимо, причинам. Они просто, некоторые говорят: нет, все, кино не для меня, я только в театре. Вот вы решили, что вы в кино тоже. Как это было? Кто вам это предложил?
Вы знаете, чем разнообразнее, безусловно, та работа твоя в любом жанре ином. Это всегда очень интересно. И, безусловно, кино для артиста – это такая, если можно так, как бы такой прыжок, что ли, куда-нибудь, в середину горы. А потом уже зависит от тебя, поднимешься ты дальше или нет. Но этот прыжок точно существует.
И первая ваша роль, вы же, по-моему, там какой-то был эпизод, что вы даже там даже не говорили ничего, или нет, или я ошибаюсь?
Правильно, правильно, вы правы. Только если бы вы думаете, что я помню название фильма, я помню, что героиню играла Людмила Чурсина.
Уже неплохо.
Да, да, это уже неплохо, безусловно. И действительно это было так, потому что я играл ее мужа. А он появляется в самом конце первого фильма. Должен состояться был и второй фильм.
«Два билета на дневной сеанс».
Совершенно верно. «Два билета на дневной сеанс». Совершенно верно. И второй фильм должен был быть, вторая серия, как бы. Но произошел какой-то конфликт там внутри этого предприятия, так что второй серии не было. Но все равно...
Зато потом был «Кортик».
Да уж.
Все были влюблены в вашего героя. Все были влюблены в вашего героя.
Такого мерзавца.
Да, потому что был красавец-мерзавец, понимаете? Вот и все, и ничего не сделаешь.
Да-да, я много слышу по этому поводу.
Слушайте, а вот если кино – это прыжок в середину горы, а что на вершине горы для актера?
Я думаю, что эта гора по своей высоте бесконечна. И поэтому достигнуть ее вершины практически, я думаю, никому не удастся. Потому что годы берут свое, естественно. Если бы остановились годы на месте, тогда можно было бы еще допрыгать туда. Но приближаться к этому, безусловно, важно очень. Безусловно.
Ну, а вот когда у вас появляется уже собственный культурный центр, когда от вас зависят какие-то молодые актеры, другие люди, вы же уже становитесь не только и не столько актером, но к этому всему примешиваются и уже какие-то административные обязанности. Это сильно мешает или нет?
Вы знаете, я вам должен сказать, что мне очень повезло. Мне бесконечно повезло, что рядом со мной моя супруга Ирина. Бесконечно повезло. Это я говорю как лентяй колоссальнейший. Она сказала: ты делаешь только то, что ты умеешь. Ни в какие иные дела, пожалуйста, не вмешивайся. Я все сделаю за тебя. Она сама консерваторское образование, она скрипачка. Но вот этот мозг, такой бизнес-вумен, в ней точно присутствует, потому что она делает колоссальнейшую работу. Колоссальнейшая. Ведь даже собрать людей хотя бы раз в зале, а там 100 там с лишним человек в нашем зале, да, это с утра до ночи, с утра до ночи. Каждую вечер и каждую ночь я застаю ее в 3 часа ночи, когда она сидит и еще что-то там добавляет, придумывает, кому позвонить, с кем поговорить и так далее. Это происходит ежедневно, несмотря на то, что я ворчу. Но я понимаю, что я несправедлив. Она такова. Она такова, и в этом смысле думаю, что я получил то, что дало мне возможность продолжать жизнь. Поэтому, когда ушла из жизни Аллочка, с которой я прожил 30 с лишним лет, я стал подумывать о том, что мне не стоит уже существовать в этом мире. Да? Есть уже сын, да, есть даже внучка появилась, так что все нормально. Но вот мы с Ириной были знакомы, и Аллочка была с ней знакома. Долго-долго общались, потом Ирина куда-то исчезала, наверное, количество даже лет, там 2-3 года ее могло не быть. Но когда произошла эта беда с Аллочкой, с ее болезнью, должен вам сказать, что Аллочка меня вытащила из этой болезни. У меня был рак. И Аллочка знала столько, что я думаю, что даже врачи многие об этом не знали. Так она влезла в этот материал. И так она была рядышком. Но, к огромному сожалению и несчастью, наступил тот момент, когда и у нее та же болезнь появилась. 3 года мы бились, но не смогли ничего сделать. И должен вам сказать, что для того, чтобы вернуться в эту жизнь, безусловно, это присутствие такого человека, как Ирина. Безусловно. Это она мне дала понять, что я даже сам лично не имею права распоряжаться своей жизнью. Я должен пребывать до того времени, пока кто-то там, каждый из нас может подумать, кто может сказать: «Хватит, давай к нам». Поэтому вот сегодняшние вот уже 12 лет мы вместе, но никогда мы не забываем о том, что существовали те люди, благодаря которым мы продолжаем эту жизнь. Я имею в виду и Аллочку в том числе. Каждый день рождения мы отмечаем здесь. Каждый день рождения, каждый день ее ухода из жизни мы тоже встречаемся, тоже. И мы бесконечно благодарны и друзьям, и родным, и близким, которые помнят об этом. Я вам должен сказать, что Ириша иногда бывает чаще, чем я на кладбище. О чем они говорят, я не знаю. Но она бывает чаще.
А если я прошу прощения, если говорить о семье, то когда вы смотрите на своего сына Максиму, человека тоже публичного, вы как-то, ну вот, как любой отец, наверное, хотите его как-то направить, поправить, отрегулировать, не знаю, посоветовать настоятельно или нет?
Нет, нет,
или
никогда.
Вы как-то, знаете, между собой договорились?
Да, никогда, никогда. Даже в детском возрасте мы не настаивали именно на том, что это должно быть так, как мы считаем нужным. Мы старались как-то понять друг друга. Поэтому я даже не помню случая, чтобы он был наказан за что-то. Я этого не помню. Максим бы, наверное, если бы сидел здесь, может быть, и вспомнил что-то. Я об этом не помню совершенно. Его присутствие с мамой дало ему такую благодать в этой жизни. Мама, по сравнению со мной, мама, которая отказалась от участия в кинофильмах. Да, для нее было наиважнейшее – это сын, безусловнейшее – это театр, ну и я там.
Ну,
рядышком.
Да. А когда Максим уже стал взрослым и более публичным человеком, активно начал выступать, в том числе и на каких-то там акциях и прочем, все равно никак с ним ничего не пытаетесь.
Нет, безусловно, обсудить. Мы с ним встречаемся, безусловно, мы с ним общаемся. К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Оба заняты очень мощно. Поэтому и с внуками-то очень крайне редко встречаемся. встречаются, к сожалению, огромным. Да? Ночью они уже спят, рано утром они спят, а к репетиции там надо часиком к 11 проснуться. Так что это бывает. Но, безусловно, мы встречаемся, я и Иришка в том числе, обожаем своих внуков, своих детей. И у Ирины есть и мама, и сестра, и племянница. Так что там целый набор замечательных людей, ради которых и для которых хочется жить.
А в культурном центре у вас тоже выстраиваются отношения между теми, кто здесь находится, я так понимаю, практически в круглосуточном режиме, отношения именно по типу семейных? Или вы все-таки стараетесь как-то выстроить субординацию? Как-то
нет, вы знаете, себя, всем
вот
этим...
Будем строго.
Да, я понял. Всем этим занимается Ириша. Вот всей административной, что ли, частью. И добычей там разных документов, там фотографий, ну и так далее. Мы же готовимся очень тщательно к вечерам. Любым вечерам. Любым. Идет ли речь о ком-то персональном, обязательно разыскиваются и фотографии, там, и радио, и съемки, и так далее. Все это монтируется, этим занимается один человек, ну и так далее, и так далее. Поэтому Ириша, которая не отходит ни от кого до сих пор, я говорю, ну отойди уже, пусть они сами, ребята, да, мы. Нет, все равно она должна присутствовать и все видеть, чтобы потом и не огорчаться, и не переделывать.
Хочу спросить про города. Даже у вас на сайте вы пишете о том, что столько городов вы объездили, когда были ребенком, из-за того, что ваш отец ездил. Баку, Ставрополь, Астрахань, Ленинград и так далее, и так далее. Все-таки какой город для вас родина, родной
город? Вы знаете, для меня самый родной и самый близкий город тот, в котором сегодня лежат мои родители на кладбище. Это Астрахань. Хотя должен вам сказать, безусловно, что любой город из названных вами, безусловно, очень близки мне. Я бесконечно благодарен всем в Одессе, моим родным. Они меня обожали просто. Я был такой избалованный мальчик, знаете. И моему брату старшему вообще всегда попадала из-за меня в том числе.
Кошмар. Именно в Астрахани вы же заразились этим театром. Там?
Именно там, да. Нет, начал я в Ставрополе, вот когда было 4-й класс.
А Дворец пионеров это был?
Это уже была Астрахань, да.
Мы сейчас еще вынуждены прерваться буквально на минуточку, и после этого продолжим программу «Разбор полета», которую, я напомню, мы ведем из культурного центра Эммануил Виторгана, и у нас в эфире, конечно же, Эммануил Гедеонович Виторган. Сейчас вернемся.
Разбор полета.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Что нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес? Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые 2 минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца? Объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть. Это определяется нашими тюремными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов в эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.
«Эхо Москвы».
перед употреблением встряхивать.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Мы здесь, в культурном центре Мануила Виторгана, ведем этот эфир.
А у меня вопрос по поводу взаимоотношений с культурными властями, если можно так сказать, потому что ведь постоянно кто-то как-то пытается зарегулировать людей искусства. Мы за этим наблюдаем уже много-много-много лет. Как здесь вы принимаете решение? Ну, я поняла, что рядом есть Ирина, которая помогает наверняка с этим, но в целом как тут быть?
Вы знаете, к огромному сожалению, сегодня, кроме огорчения, никаких иных чувств мы здесь, в доме, не испытываем. Этот дом был создан нами с нуля. Здесь была полная разруха. Здесь вывезли сотни машин, буквально, грязи и мусора. Остались только несущие стены. Все, что вы видите сегодня, это все проделано за наш счет. Личный наш счет. Личный. Поэтому мы...
Я поясню, да. Просто для наших слушателей, которые, возможно, слышат много разных шумов, переглядываний и перестукиваний, просто Ирина сидит рядом с нами и ассистирует нам в эфире, за что, кстати, большое вам спасибо,
Ирина. Да, спасибо, Ирина. Да-да, это действительно так, 4 года. 4 года мы ремонтировали этот дом, и вот уже 5 лет работаем в нем, и делаем это с огромнейшим удовольствием, с огромнейшим. Потому что этому дому отдано все. Мы продали дачу нашу любимую, которую вроде недавно-недавно только сделали, и такое удовольствие получали. Продали дом, квартиру, в которой я обожал, я всю жизнь мечтал, чтобы у меня была двухъярусная квартира, чтобы там была лестница, кабинет отдельно, ну и так далее. Сделали, в конце концов. Но пришлось все-таки уйти в этот дом. Причем об этом мы совсем не жалеем. Нет-нет. То наслаждение, удовольствие, которое мы получаем, поверьте мне, я не преувеличиваю совсем от присутствия в этом доме людей, которые приходят сюда. Стены пропитаны уже добром. Добром. И ничего здесь. Никогда не было конфликта. Ни одного. Никогда.
Я,
за все эти годы.
Я просто расскажу нашим слушателям, которые, к сожалению, не имеют возможности увидеть эту студию, это помещение. Вы входите сюда, и здесь повсюду цветы. Здесь все в цветах. Это, ну, на самом деле, здесь очень много фотографий, очень много цветов. И как-то очень, да, от этого становится как-то очень хорошо.
Да-да-да, и мы очень благодарны этим людям, как я уже говорил не раз, наверное, общаясь с вами сейчас. Бесконечно, действительно, это так. Так что это все было сделано непросто, поэтому то, что сейчас мы имеем вот к огромному неудовольствию, естественно, с нашей стороны, когда повышается аренда дома, повышается неимоверно. Мы не сможем оплачивать этот дом.
Московские власти повышают?
Да, это мэрия, да, наша. И поэтому, как объяснить людям, что здесь происходит? Несмотря на то, что приходят, смотрят, говорят, замечательно. Больше того, если придут на какой-то вечер, говорят, потрясающе. Но, к огромному сожалению, пока что мы никак не можем добиться того, чтобы нам сказали, мы оставляем вас в покое, пожалуйста. Живите для людей, как
творите,
вы жили. Как
да.
Вы жили. Пожалуйста, сделайте это. Я очень жду этого. Вы себе представить не можете, как для меня болезненно идти кому-то в кабинеты и говорить на эту тему. У меня такое ощущение, пусть я так повышаю свой уровень, но мне иногда кажется, что та жизнь, которая была мною проделана в этой жизни, да, я имею в виду театр, кино. Больше того, а сколько концертов бесплатных в той же мэрии. Видите? Сколько их было за эту жизнь? Неужели нельзя дать возможность продолжить эту жизнь в удовольствие всем и вся.
Я надеюсь, что нас сейчас услышат в этом эфире московские власти и услышат вас, то, о чем вы говорите. Наши слушатели пишут нам отличные смс-сообщения. Вот из Пензы Александр пишет нам в эфир. Глядя на вас в кино, я забывал, что это актер, что вы актер. Я искренне любил или ненавидел ваших персонажей. Вот мы говорили о вершине горы. Может быть, именно это и есть вершина горы, когда искренне любит или ненавидит тех, кого вы играете.
Ну, безусловно, это результат, конечно, моего пребывания в профессии. Безусловно. Но как-то себя на пик горы что-то не хочется. Пока влезать.
А как, если возвращаться к принятию решений, как вы для себя каждый раз решаете, что вы будете делать, где вы будете играть или сниматься, потому что сейчас больше все-таки акцент идет на кино, а где не будете? Потому что вы же себе уже можете позволить отказываться?
Безусловно, и потом это мое личное теперь дело. Да? Существует этот культурный центр, и поэтому та пьеса, которая мне нравится, она и репетируется. Тот режиссер, который мне нравится, мы приглашаем его репетировать. Те артисты, которые мне нравятся, мы приглашаем, чтобы они были рядышком.
А в кино?
А в кино там посложнее, естественно. Там больше работают, приглашают меня, чтобы я зашел к ним, поговорил. Я ненавижу пробы. Кинопробы. У меня за эти годы уже пробы некуда ставить. Поэтому, когда мне говорят, делаем пробы, даже если я вижу, что материал хороший, я понимаю, что я буду врать, я еще вне материала. Мне дают листочек с ценным количеством там слов, да? А я еще ничего не знаю по поводу этого человека, по поводу общения с ним. Даже если я прочел сценарий, хотя довольно часто еще сценарий даже не готов.
А тем не менее, в кино вы сейчас снимаетесь активно. Для вас это все-таки больше хобби или нет?
Нет, для меня это безусловное удовольствие и желание быть рядом и еще чему-то научиться. Поэтому, когда меня приглашают, предположим, эти елки, да, вот сегодня премьера.
О, как удачно мы сегодня.
Да, елки и замечательный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Да, мне очень было интересно, я много о нем слышал, но никогда не работал с ним. И когда пригласили меня и сказали режиссер, и потом он пришел, значит, разговаривал со мной, мне было очень интересно посмотреть, как он работает. Поэтому та роль, которую вы увидите в этом фильме, она настолько мала, что боюсь даже, что кто-то может и не заметить, что я там был. Но это не важно для меня. Не важно. Мне важно, что я увидел, как профессионален этот режиссер. Как интересно он работает с актером. И если выпадет когда-нибудь какой-то случай работы с ним, я бесконечно буду ему за это благодарен, безусловно. Потом сейчас были энное количество фильмов. Там есть фильм Бориса Грачевского, да? Нашего замечательного.
Да, знаем все прекрасно его.
Да, Ералаш, да, и так далее, и так далее. Ералаш, да, это очень мощная его команда, которая уже десятилетия.
Ну, то есть, сейчас уже режиссеры больше привлекают, а не роли. Ну, как бы, вот вам интереснее с какими-то режиссерами поработать, а не какую-то роль сыграть?
Нет, наверное, все-таки мне интереснее какую-то роль сыграть, безусловно, если хороший материал. Безусловно. А если рядом еще и замечательный актер, то есть режиссер, да.
Тогда последний вопрос, полминутки у нас осталось, внезапно они не успели обсудить вообще ничего практически. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Я раздумываю над тем, если сейчас говорить, то крайне мало время дает ваш вот этот аппарат, чтобы мы с вами разговаривали. Крайне мало. Очень хочется многое сказать. И в финале я все равно скажу. И слова человека, которому мы с вами должны быть благодарны всю жизнь. Это драматург и сценарист Александр Моисеевич Володин. Удивительный человек, потрясающий. Это и «Осенний марафон», там и «Пять вечеров», да и «Фабричная девчонка», ну и так далее, и так далее. Я счастлив, что я с ним был знаком 30 с лишним лет. И продолжаю быть с ним знаком, несмотря на то, что он ушел из этой жизни. И когда-то он написал: «Правда почему-то потом торжествует». Почему-то торжествует, почему-то потом. Почему-то торжествует правда. Правда потом, но почему-то обязательно. Человечеству она почему-то нужна. Хотя бы потом. Почему-то потом. Но почему-то обязательно. Спасибо. Всего вам доброго.
Торжествует. Потрясающе.
Спасибо огромное. Эммануил Виторган в программе «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева.
И мы, да, к сожалению, прощаемся. И напоминаем, что мы здесь были, в культурном центре Эммануил Виторган. И отсюда вели программу «Разбор полета». До
встречи. Всем пока.
«Разбор полета».